Мистер Харриган нанял меня читать ему вслух, потому что его глаза быстро уставали от чтения. Вряд ли ему было так уж необходимо, чтобы я пропалывал грядки в саду. Пит Боствик, садовник, который косил его огромную лужайку, справился бы с прополкой гораздо быстрее и лучше меня. А Эдна Гроган, домработница мистера Харригана, точно не отказалась бы вытирать пыль с его обширной коллекции антикварных снежных шаров и стеклянных пресс-папье. Но это была моя работа. Мне кажется, ему просто нравилось, что я был рядом. Он не говорил мне об этом, сказал лишь однажды, незадолго до смерти. Но я это знал. Я только не знал, почему, и до сих пор не уверен, что знаю. Однажды вечером, когда мы возвращались домой после ужина в Марселе, в Касл-Роке, папа внезапно спросил: «Харриган не пытается тебя трогать?» Я был совсем пацаном, у которого, как говорится, молоко на губах не обсохло. Но я понял, о чем спросил папа. Нам говорили о потенциальных опасностях, связанных с незнакомцами, и неприемлемых прикосновениях еще в третьем классе.
«В смысле? Не пытается ли он меня щупать за все места? Нет. Господи, пап, он не голубой».
«О, хорошо. Не сердись, Крейгстер. Я должен был спросить, потому что ты часто у него бываешь».
«Если бы он меня щупал, мог бы присылать лотерейные билеты не по доллару, а хотя бы по два», — сказал я, и папа расхохотался.
Я зарабатывал у мистера Харригана около 30 долларов в неделю, и папа настаивал, чтобы как минимум 20 из них я откладывал на сберегательный счет для оплаты учебы в университете. Я так и делал, хотя считал это глупостью. Мальчику в 9 лет даже старшая школа представляет смутным далеким будущим, которое наступит примерно лет через 100. А уж университет, тот и вовсе случится в следующей жизни. Но даже 10 долларов в неделю все равно были богатством. Что-то я тратил на гамбургеры и молочные коктейли в кафетерии в Хауи, но в основном покупал старые книжки в букинистической лавке у Дейли в Гейтс-Фоллзе. Эти книжки были не такими тяжеловесными, как те романы, что я читал мистеру Харригану. Даже «Любовник леди Чаттерли» был почти неподъемным, не считая тех сцен, когда Констанция и Меллорс зажигали в лесной сторожке. Мне самому нравились детективы и вестерны, типа «Перестрелки в Джилла Бенди» и «Следа от пули». Чтение для мистера Харригана все-таки было работой. Не тяжким трудом, но работой. Книги вроде «Мы убили их в понедельник» Джона Макдональда были чистой воды удовольствием. Я постоянно говорил себе, что те деньги, которые не идут на сберегательный счет, тоже надо откладывать, чтобы накопить на эпловский смартфон. Эти смартфоны появились в продаже летом 2007-го, но они стоили дорого — 600 баксов, и если откладывать по десятке в неделю, мне пришлось бы копить больше года. Когда ты 11-летний мальчишка, год — это очень и очень долго. К тому же старые книжки в красочных мягких обложках манили меня неодолимо. Рождественским утром 2007-го, через 3 года после того, как я начал работать на мистера Харригана, и за 2 года до его смерти, дома под елкой лежал для меня только один подарок, и папа сказал, чтобы я оставил его напоследок, не открывал сразу. Я честно дождался, когда папа должным образом восхитится подарками, которые я купил для него. Узорчатым жилетом, домашними тапочками и курительной трубкой из корня вереска. После чего, уже не в силах терпеть, я разорвал упаковочную бумагу на своем единственном подарке и завопил от восторга. Папа купил мне подарок мечты — iPhone, который столько всего умел, что по сравнению с ним папин автомобильный радиотелефон казался замшелым антиквариатом. С тех пор многое изменилось. Теперь тот первый iPhone, подаренный папой мне на Рождество 2007-го, и сам стал замшелым антиквариатом, наподобие спаренного городского телефона на 5 домов, о котором рассказывал папа, вспоминая свое детство. Технологии развивались стремительно. В моем рождественском айфоне было всего 16 приложений, и все предустановлены. Среди них был YouTube, потому что тогда Apple с YouTube еще дружили, теперь уже нет. И приложение под названием SMS, примитивный мессенджер для обмена мгновенными текстовыми сообщениями. Никаких эмодзи, тогда еще не было даже такого слова, кроме тех, что можно было составить из знаков препинания. Имелось и приложение с прогнозом погоды, обычно ошибочным. Но зато можно было звонить кому хочешь, с аппарата, помещавшегося в задний карман брюк. И что еще круче, там стоял браузер Safari, соединявший тебя с внешним миром. Когда твое детство проходит в маленьком городке типа Харлоу, где нет светофоров и почти все дороги не асфальтированы, внешний мир представляется странным, манящим местом, к которому хочется прикоснуться не только посредством кабельного телевидения. Мне так точно хотелось. И теперь у меня появилась такая возможность. Спасибо компании AT&T и Стиву Джобсу. И там было одно приложение, которое сразу навело меня на мысли о мистере Харригане, даже в то первое утро безумной радости. Оно было намного круче спутникового радиоприемника в его машине. По крайней мере, для человека его интересов.
«Спасибо!» — сказал я и обнял папу. «Огромное спасибо!»
«Только не слишком много болтай. Тарифы мобильной связи какие-то запредельные, и я буду следить за твоими расходами».
«Тарифы снизятся!» — сказал я.
И был прав. Кстати, папа ни разу не упрекнул меня в том, что я неэкономно расходую деньги на телефоне. Звонить мне было особенно некому, но мне нравилось смотреть видео на YouTube. И папе тоже. И бродить по интернету, который тогда было принято называть всемирной паутиной. Иногда я ходил на сайт «Правды», не потому что знал русский, а просто потому что мог. Спустя почти 2 месяца, в середине февраля, я вернулся домой из школы, открыл почтовый ящик и нашел там адресованный мне конверт, подписанный старомодным витиеватым почерком мистера Харригана. Моя традиционная открытка на День Святого Валентина. Я вошел в дом, бросил школьную сумку на столик в прихожей и вскрыл конверт. Открытка была в стиле мистера Харригана, без цветочков и слащавых сердечек. На ней был изображен человек во фраке, который кланялся, сняв цилиндр на цветущем лугу. Внутри... Под коротким печатным текстом «Пусть этот год будет полон любви и дружбы» стояла обычная подпись «С наилучшими пожеланиями от мистера Харригана». Кланяющийся джентльмен, доброе пожелание, никакой сопливой сентиментальщины. Вполне в духе мистера Харригана. Теперь, уже задним числом, меня удивляет, что он считал День Святого Валентина праздником, стоящим поздравительной открытки. В 2008-м однодолларовые билеты моментальной лотереи «Везунчик» сменились сосновым сбором с 6 соснами на маленькой карточке. Стираешь защитный слой, и если одна и та же сумма открывается под 3 из 6 деревьев, ты выигрываешь эти деньги. Я стер сосны монеткой и... тупо уставился на результат. Сперва я подумал, что это ошибка или какая-то глупая шутка, хотя подобные шутки были вовсе не в духе мистера Харригана. Я посмотрел еще раз, провел пальцем по открывшимся числам, смахнул крошки того, что папа, закатив глаза, называл соскребышами. Числа не изменились. Наверное, я рассмеялся, хотя точно не помню. Но помню, как завопил от радости. Я достал из кармана мой новенький телефон, я не расставался с ним ни на минуту, и позвонил в Пармело. Трубку взяла Дениз, секретарша, и как только услышала мой взволнованный голос, сразу спросила, все ли у меня хорошо.
«Все хорошо», — сказал я, — «но мне нужно поговорить с папой». «Сейчас я вас соединю», — сказала она и добавила. «А что у тебя с телефоном? Ты как будто звонишь с обратной стороны Луны». «Я звоню с мобильного».
«Боже, как мне нравилось произносить эти слова. Денис хмыкнула.
«От этих мобильных одна радиация. Я бы поостереглась. Соединяю».
Папа тоже спросил, все ли у меня хорошо, потому что я никогда не звонил ему на работу. Вообще никогда. Даже в тот день, когда школьный автобус уехал без меня.
«Папа, я получил открытку от мистера Харригана, и там, как всегда, был лотерейный билет».
«Если ты звонишь сообщить, что выиграл $10, то можно было бы дождаться, когда я приду».
«Нет, пап, я взял большой приз».
Так оно и было для долларовой моментальной лотереи.
«Я выиграл $3000!»
Папа надолго умолк. Я даже подумал, что связь прервалась. В те времена мобильные телефоны, даже самые новые, постоянно сбрасывали звонки.
«Пап, ты меня слышишь?»
«Ага. А ты уверен?»
«Да! У меня перед глазами билет! 3 раза по 3000! Одно число в верхнем ряду и 2 в нижнем!»
Он снова надолго умолк. Потом я услышал, как он сказал кому-то из сослуживцев: «Похоже, сын выиграл в лотерею». Затем вернулся к нашему разговору.
«Спрячь билет в надежное место, пока я не приду домой».
«А куда его спрятать?»
«Ну, например, в банку с сахаром в кладовой».
«Хорошо», — сказал я. «Да, хорошо».
«Крейг, ты уверен? Я не хочу, чтобы ты огорчился, так что проверь еще раз».
Я проверил. Проверил очень внимательно. Мне почему-то казалось, что из-за папиных сомнений числа изменятся. По крайней мере, одно из них превратится из $3000 во что-то другое. Но нет, числа не изменились. Я сказал об этом папе, и он рассмеялся.
«Ну тогда поздравляю. Сегодня ужинаем в Марселе, и ты угощаешь».
Теперь уже рассмеялся я. Такой чистой радости, как в тот раз, я не испытывал никогда в жизни. Мне было необходимо позвонить кому-то еще, и я позвонил мистеру Харригану на его лудитский домашний телефон.
«Мистер Харриган, спасибо за открытку! И за лотерейный билет, я...»
«Ты звонишь с этого своего новомодного устройства?» — спросил он. «Да, наверное. Я тебя почти не слышу. Ты как будто звонишь с обратной стороны Луны».
«Мистер Харриган, я выиграл большой приз! $3000! Огромное вам спасибо!»
Он замолчал, но молчал не так долго, как папа. А когда снова заговорил, не стал спрашивать, не ошибся ли я. Он оказал мне такую любезность.
«Тебе повезло», — сказал он. «Я за тебя очень рад».
«Спасибо!»
«Вот уж действительно не за что. Я покупаю их пачками. Рассылаю друзьям и деловым знакомым, как своего рода визитные карточки, скажем так. Рассылаю уже много лет. Рано или поздно один из них должен был сыграть по-крупному».
«Папа заставит меня положить большую часть денег на сберегательный счет. Ну, я и не против. Зато сразу намного пополню свои сбережения на университет».
«Если хочешь, отдай эти деньги мне», — сказал мистер Харриган. «Я сделаю инвестиции от твоего имени. Думается, я могу гарантировать более высокую доходность по сравнению с банковским процентом».
Дальше он говорил, не столько обращаясь ко мне, сколько размышляя вслух.
«Подберем что-нибудь понадежнее. Этот год будет не самым удачным для фондовых рынков. Я вижу тучи на горизонте».
«Конечно»,
— я секунду подумал.
«Ну, то есть, наверное, да. Сначала мне надо поговорить с папой».
«Безусловно. И это правильно. Скажи ему, что я также готов гарантировать возврат основного тела капитала. Ты сегодня придешь мне читать? Или ты теперь у нас человек состоятельный, и тебе уже не до того?»
«Конечно, приду. Только мне надо будет вернуться домой к папиному приходу. Сегодня мы ужинаем в ресторане».
Я секунду помедлил.
«Хотите поехать с нами?»
«Не сегодня», — ответил он без колебаний. Знаешь, ты мог бы сказать мне все это при личной встрече, раз уж ты все равно придешь. Вовсе не обязательно было звонить. Но тебе страсть, как нравится твой новый аппарат, да?
Он не стал дожидаться ответа, он и так знал ответ.
Не хочешь вложить свое неожиданное богатство в акции Apple? Я думаю, эту компанию ждет блестящее будущее. До меня дошли слухи, что iPhone похоронит BlackBerry. Впрочем, время подумать есть. Не отвечай сразу. Сначала все обсуди с отцом.
«Да», — сказал я, — «я сейчас буду у вас. Уже бегу».
«Молодость — чудесное время», — сказал мистер Харриган. «Жаль, что ею обладают только молодые».
«Что?»
«Многие говорили что-то подобное, но Бернард Шоу сказал лучше всех. Впрочем, это не важно. Беги, мой мальчик, беги со всех ног. Нас ждет Диккенс».